Всем привет! Еще раз подсоединилась. Напишите мне, пожалуйста, есть ли звук сейчас. Очень надеюсь, что теперь со звуком все в порядке. Возможно, какая-то техническая неполадка была в прошлый раз. Слышно! Ура! А я вам такое интересное рассказывала, расскажу еще раз. Итак, я опять в Москве, вливаюсь потихонечку в все свои проекты, процессы и включая то самое приложение, о котором я упомянула сегодня утром. Все прекрасно и чудесно, только желательно, чтобы в сутках было 56 часов. И сегодня утром, я писала вам выше, из-за этого сместила начало эфира, немножечко задержалась звонками предыдущими, меня посетила мысль. Когда я вчера готовилась к эфиру, я думала о том, что... Так, сейчас, секунду. Звук дребезжит. В смысле? Так, напишите мне, слышно все-таки или нет, чтобы я понимала. Слышно. Окей. Так, сейчас. Рекординг у меня уже идет, запись идет, все нормально. Все хорошо, хорошо. Сейчас я сделаю еще вот так. Слышно. Прекрасно. Так вот, вчера, готовясь к эфиру, у меня были очень далеко идущие планы на два препарата, которые я хотела вам разобрать и рассказать с прицелом на то, что они очень похожие, но вот у них есть разница в нюансах, и, собственно, весь смысл эфира был бы в том, что как именно важно искать эти нюансы, и как их лучше всего распознавать для того, чтобы определять один или второй препарат в случае конкретного кейса. Все было прекрасно и отлично, и готов был у меня эфир, но сегодня, пока я в процессе звонков, значит, прыгала с одного дела на другое, мне пришла светлая мысль из разряда тех, которые мне вот так вот приходят в самое, в кавычках, удачное время. Мысль о том, что сегодня не надо об этом рассказывать, сегодня надо рассказать что-нибудь другое. Я немножко опешила, потому что, ну, как бы вот эфир готов, я там все себе конспект подготовила. Нет, сказали мне, сегодня надо рассказать что-то другое, на вопрос, а что же конкретно нужно рассказать сегодня, мне пришли совершенно другие два препарата миазматической природы. Я немножечко опешила и подумала, что это, конечно, классно. Вот, ну, вообще они такие достаточно объемно, обширно мощные препараты, и по-хорошему, конечно, там дня 3-4 тоже нужно готовиться к эфиру для того, чтобы ничего не упустить. Но, как вы знаете, я стараюсь всегда идти за такими постучалками, которые мне постукивают периодически в окошко и что-то там сообщают, поэтому сегодня будет очень интересный эфир, потому что я вам постараюсь раскрыть два достаточно таких объемных препарата, фактически основываясь на том, что я вот лично для себя о них знаю и как использую на практике, поэтому заранее приношу извинения, если где-то мысли могут там повторяться, если где-то они могут быть там сбивчивые, но в этом, видимо, есть какой-то высший смысл. Я подумала, что, наверное, сегодня у нас в числе тех, кто будет слушать этот эфир, возможно, есть достаточно много людей, кому конкретно эти два препарата что-то могут дать. Или, по крайней мере, информация об этих двух препаратах что-то сможет дать. В общем, поэкспериментируем вот таким образом. Я иногда в прямом эфире беру кейсы, да, как бы с нуля, которые я до этого не видела. Ну вот сейчас мы попробуем сделать вот такой вот эфир по теории препаратов, тоже практически, ну, не с нуля, конечно, но без какой-то такой экстенсив предварительной подготовки. Надо сказать, что те два препарата, которые у меня были готовы на сегодня, я, безусловно, вам дам в следующий раз, потому что они тоже хорошие и достойны того, чтобы о них мы узнали и, в общем-то, как бы применяли их. Но, кстати, пока я об этом рассуждаю, я прихожу к выводу, что, возможно, туда нужно дополнить еще два, которые тоже являются парой, тоже очень близкой, и в чем-то они даже схожи с этой вот первоначальной парой. Поэтому, в общем, все течет, все развивается, все прекрасно. Так, все-таки хочу убедиться, что у меня все нормально слышно и записывается. Очень близко к микрофону. Нет, у меня вообще, я не близко к микрофону. Телефон, я без наушников, и телефон лежит отдельно от меня. Так. Значит, что мы сегодня попробуем с вами обсудить?
Мы сегодня попробуем обсудить две миазматические вещи, которые у нас относятся к таким глубоко работающим и издалека идущим состояниям и картинам, а именно мы посмотрим на Тую и на уже, в общем-то, известный нам Меркуриус Солюбилис, это ртуть. Эти препараты у нас так или иначе уже появлялись, проявлялись, упоминались, в частности, в эфирах практики. По крайней мере, Меркуриус у нас мелькал уже неоднократно, поэтому, в общем-то, для тех, кто давно на канале и слушает эфиры последовательно, многие вещи не будут там, новостью или чем-то абсолютно с нуля. Почему я говорю, что эти два препарата, они миазматические? Потому что изначально в картине вот настоящего времени, когда человек приходит там, к гомеопату, к специалисту с каким-то состоянием, очень часто, мы уже говорили об этом в эфирах про миазмы, очень часто все эти состояния идут, уходят корнями вглубь родовых процессов, семейных процессов, процессов заболеваний, которые были в предыдущем поколении, там, за несколько поколений, и впоследствии этот импринт этого состояния болезни, он сказывается на потомстве. Когда человек переживает болезнь, то есть вот болезнь, острая фаза прошла, и в принципе его состояние стабилизируется, и даже речь не идет о какой-то хронике, все равно может сохраняться состояние ослабленности и как будто бы у человека понижен ресурс. В таком случае гомеопаты говорят, что в общем-то человек там, внешне он может быть здоров, но на самом деле болезнь перешла на как бы гораздо более глубокий уровень, еще более хронический уровень, чем когда человек болен действительно какой-то хроникой, и у него что-то там периодически его тревожит. Это состояние, когда у человека, в общем-то, внешне вроде ничего не проявляется, но есть вот какое-то такое рекуррентное ощущение отсутствия энергии, все вроде бы вот не ткнешь пальцем и не скажешь, что конкретно в чем проблема, но как будто что-то работает со сбоями. Вот в таких состояниях работать с картиной достаточно сложно, и многие гомеопаты, большинство, особенно классики, прибегают к принципу того, что болезнь нужно вывести в более острую стадию, для того, чтобы там уже на этой более острой стадии, в более острой форме с ней работать, потому что вот в этом состоянии латентного, когда там толком такая вот стагнация, и знаете, как вот вместо ручейка начинается такое стоячее болото, вот с этим сложнее что-то сделать, нежели когда эту болезнь условно поднимают на несколько уровней выше, для того, чтобы в состоянии острого кризиса с этим взаимодействовать. Очень часто, когда мы говорим про миазматические состояния, да, у людей, например, если кто-то когда-то был болен болезнью, извините за тавтологию, которая относилась к репродуктивной системе, то есть, например, там бабушка имела заболевание, связанное с репродуктивными органами, это может передаваться потомству. Но это может передаваться потомству не в прямом смысле тем, что ребенок или там внук будет болен этой же самой болезнью. Обычно это передается как некий импринт, как оттиск этого состояния, например, в виде пониженной жизненной энергии. Или вот в частности, если, например, ребенок зачат у пары, там, где там, мама или папа, но мама в первую очередь имела состояние хронических бронхитов, и эти хронические бронхиты постоянно подавлялись там, антибиотиками, какими-то другими препаратами фармы. Вот у такой мамы большая вероятность того, что импринт вот этого состояния тяжелого затяжного заболевания передастся ребенку в виде ослабленной иммунной системы, где ребенок будет предрасположен там, к простудам, к постоянным насморкам, и в целом все, что касается респираторки, ребенка будет мучить достаточно регулярно. Можно все это, естественно, исправлять там, и нормальным питанием, и там, своевременными детоксификациями, и, в общем, много-много всего натуропатического, что мы уже миллион раз разбирали, может улучшить состояние здоровья такого ребятенка. Но в целом вот такое правило существует. Или, например, если у предка была гонорея или сифилис, это может передаваться ребенку в форме, которая будет легко поддаваться лечению, но не в плане того, что это будет в действительности гонорея или сифилис. Это будут какие-то состояния, связанные с симптоматикой, схожей с той болезнью. Это вот если говорить очень примитивно о том, как могут проявляться миазмы, о которых мы говорили в нескольких эфирах, которые мы посвятили этой теме. Если родитель, как я уже сказала, получает много-много-много процедур подавления, то вот это вот уход на более глубинное состояние, когда болезнь подавляется, уходит в более глубинное состояние, вот это тоже будет передаваться ребенку. И в таком случае, когда гомеопат работает с ребенком, у которого некая картина, он может сказать: мне нужно эту болезнь вывести на более острое состояние у ребенка для того, чтобы с ней справиться. Потому что он фактически живет как бы в половину своей энергии из-за того, что на него передалась информация вот о том процессе, который был у предка. Потому что вся система энергоснабжения тела, организма и прочих как бы информационного поля и электромагнитного поля ребенка, они потревожены тем, что передано от кого-то из там, выше по колену в роду. В частности, туя – это хороший пример того, как репродуктивные проблемы предков впоследствии информационно могут передаваться и выражаться определенными картинами, симптоматикой у человека вот в моменте сейчас, и он, в общем-то, может это никак не связывать со своими предками. Здесь я сделаю заметку о том, что туя не обязательно всегда будет результатом наличия какого-то глубокого миазма. Это просто база этого препарата, но она может проявляться как бы не обязательно на основе миазма, потому что сам по себе этот препарат тоже как бы имеет место без привязки к чему-то там прошлому. Итак, что...
Сейчас я посмотрю еще раз, потому что теперь беспокоюсь, слышно ли меня вообще, и что там происходит. Сейчас, момент. Эфир для таких, как я. О, классно. Ребят, я не знаю, у кого чего заедает, но вроде бы все работает теперь нормально, поэтому... Да, окей.
Так. Итак, туя. Туя оксиденталис – это у нас чудесное, прекрасное растение из категории вечно зеленых. Вечно зеленых, но интересно что? Это растение, по факту, многие могут воспринимать как хвойное. На самом деле хвойным оно не является, оно ближе по семейству к кипарисовым вечно зеленым растениям. То есть интересен вот этот момент характеристики самого растения, потому что по факту это растение как бы мимикрирует и условно прикидывается чем-то, чем оно не является. То есть оно старается быть похожим на условную там ель или там сосну, или что-то такое вот хвойно-подобное. Но в реальности этим не является. Провинг был сделан Ганеманом, и Ганеман делал этот провинг на основе зеленых побегов, новых зеленых побегов, которые у туи возникают вот на кончиках веточек. Еще интересные факты про тую о том, как она в целом, как растение вообще произрастает и себя ведет, тоже имеют отношение к гомеопатическому препарату. А именно, растение живет, как правило, в очень влажной, такой перенасыщенной влагой почве, то есть болотистая местность или там вдоль рек. То есть для этого растения принципиально важно наличие достаточно такой рыхлой и очень-очень насыщенной влагой земли. При этом ствол обычно покрыт такими как бы чешуйками, которые из-под которых источается достаточно такая клейкая желтая субстанция. И, как я уже сказала, с точки зрения философии этого дерева, это не истинный кедр, да, там, которым оно может прикидываться, но просто вот оно напоминает такой хвойный экземпляр этого семейства чисто внешне. Основная эссенция туи, такая вот как бы красная линия, на которую можно опереться смело, это история про некую своего рода стагнацию, но еще больше такой как бы как окаменелость, застойность и очень сильную черствость и жесткость. Почему? Потому что это препарат, который в картине происходит переход от такой достаточно сильного переизбытка влаги к более сухой фазе, которая становится очень статичной и фактически в которой отсутствует течение жизни, потому что ну, движение есть жизнь, когда у нас что-то каменеет, деревенеет, иссушается, становится очень таким как бы негибким, это всегда приводит к ухудшению состояния вплоть до летального исхода. Какие основные характеристики можно сказать про тую, которые вот, ну, основное, то, что известно людям про тую, когда они думают про этот препарат, это, естественно, все, что связано с бородавками. Бородавки, кандиломата, вот все типы вообще вот этих вот наростов, все что угодно, что каким-то образом вырастает на поверхности кожи. Это первое, о чем большая часть людей думает, когда думает про тую в плане гомеопатического препарата. Очень характерный запах такого старого сыра, который, кстати, очень схож с силикой, которую мы тоже уже разбирали. И, кстати говоря, состояние картины туи существенно усугубляется, если вот эти наросты в виде бородавок подавлены, то есть если их пытаются как-то там вывести чем-то таким вот токсичным, агрессивным, или там хирургически удаляют, или что-то вот с этим делают, картина туи уходит глубже, становится более обширной и через какое-то время начинает проявляться еще ярче. В целом это не только про бородавки, это и про полипы, и про любые наросты, назовем это так, которые могут быть видны или прощупываются на кожном покрове. Лицо очень часто при этом, особенно в острых состояниях, такое достаточно жирное, жирно-блестящее. Иногда кажется, что кожа при этом настолько истончена, что вот как будто под таким большим слоем такого жирного крема, как будто такая полупрозрачная папирусоподобная кожа, очень-очень истонченная. При этом, например, это в противоположность тому, что ногти могут казаться, наоборот, уплотненными и как будто бы измененная форма, измененная вот ногтевая пластина. То же самое, кстати, у силики тоже. Особенно если говорить про ножные ногти, то есть ногти на ногах, на пальцах ног, вот, то очень часто это такие полухроническо-грибковые состояния, когда под ногтями собирается определенное как бы на, как сказать, скопление кожного и ногтевого, и ногтевой ткани, которые имеют вот этот самый сырный такой, старо-сырный запах. С силикой это вот все еще коррелируется с этим другим препаратом. Волосы в местах, в которых обычно их там, в общем, быть не должно. Например, волосы, которые растут из родинок. Вот еще одна из характеристик того, что речь может идти о туе. Достаточно, вот я говорила про жирное лицо, достаточно жирное, вообще, в принципе, волосяной покров имеет тенденцию к тому, чтобы быть как бы таким вот смазанным маслицем. Либо наоборот, абсолютно иссушенные волосы, иссушенный скальп, которые такие вот очень легко электролизуются, тонкие и сухие. То есть такая некая полярность. В целом у Туи вообще полярность присутствует в картине болезни очень во многих вещах. То есть либо это речь про разные стадии болезни в картине Туи, то есть сначала одно, как вот я говорила, сначала, например, это повышенная жирность в плане избытка влаги, вот все такое как бы вот мокро, насыщенно напитанное. И следующая стадия болезни – это когда, наоборот, наступает иссушение, то есть происходит вот это самое ороговение, одеревенение. И по этой стадии можно уже тогда судить и говорить, что это уже как бы более продвинутое, запущенное состояние для Туи. Перхоть, соответственно, тоже сюда относится. Очень часто это потоотделение вплоть до тех поверхностей кожи, которые не прикрыты. То есть не условно, не только там под мышками, которые под кофтой, там, под футболкой, под чем-то, но и, например, на участках, которые открыты, на руках, там, я не знаю, если в шортах, то на ногах испарина появляется. Это, кстати, очень схоже с аконитом, и это является вот странным, редким, уникальным таким моментом, выделяющим Тую в том числе. Любые образования на коже в виде язвочек, которые нарывают и которые имеют нагноение, то есть типа акне, тоже относится к Туи, но здесь я сделаю оговорку, что вот эти вещи, которые я перечисляю, это не обязательно только Туи, потому что, как мы знаем, для акне есть миллион других подходов и миллион других картин и миллион других препаратов. Просто в картине Туи это тоже есть, это тоже как часть вот этой вот повышенной влаги, повышенной жирности, избытка выработкой избыток или излишек, или чрезмерная работа сальных желез, которые под кожей выделяют избыточные вот эти вот субстанции, на которые, собственно, начинается воспаление, там, забивание пор и прочее. Достаточно такие тревожные персонажи, которые очень-очень придирчивые, и они будут придираться вот к там самым маленьким деталям. Есть определенное состояние тревоги в плане страхов, то есть люди, которые немного хронически, я бы сказала, чего-то боятся. При этом есть такая суетливая тенденция к тому, чтобы все делать в обустренном темпе, то есть они там быстро едят, быстро говорят, быстро ходят, быстро там делают какие-то дела. Я бы даже сказала не то, что быстро, а скорее торопливо, вот, потому что быстро можно сделать, но так достаточно четко и особо безэмоционально. В случае с Туи это именно такая вот торопышка, которая вот бежит и спотыкается. Это, кстати, в этом есть схожесть с лейкоподиумом. Очень чувствительны к музыке, то есть вот из разряда там смотрит фильм или просто слушает, там, где есть какое-то музыкальное сопровождение, или просто слушает музыку и достаточно легко может растрогаться, расплакаться. Вот такая вот как бы сентиментальная история. Очень-очень может быть нетерпеливо. То есть вот из разряда там задал кому-то вопрос или написал кому-то письмо, вспоминаю еще свою службу поддержки, которая общается с очень многими такими людьми, написал кому-то письмо, и вот кто-то этот тебе не ответил в ближайшие 10 минут, и все, и ты уже не понимаешь, почему, как так, где ответ, начинаешь писать второе письмо, третье, десятое, двадцатое и так далее. Я говорила про тему с торопышкой и с такой как бы резкостью определенной в том, как вещи делаются, и я упомянула про речь. На самом деле, опять же, есть полярность. У Туи могут наблюдаться как вот эти вот истории про, что там я очень быстро кидаю фразы и убегаю, так и сложность с подбором слов, и из-за этого речь становится достаточно невнятной, очень медленной, неяркой и, в общем-то, даже непонятной. В целом, патологическое состояние Туи, когда она вне баланса своего, это всегда определенное такое раздвоение личности. То есть часто прям очень полярное, часто просто вот на разные некие такие состояния идет разделение. То есть в один момент вот такой человек, в другой момент совершенно противоположный. очень часто страдают состояниями каких-то ложных ощущений, например, ощущение, что вот рядом со мной кто-то стоит. Или эти люди живут в убеждении, что вот они находятся, что они ведомы каким-то там высшим разумом, что вот с ними там кто-то общается, кто-то извне, и вот они, значит, управляемы или там ведомы вот этим чем-то. Здесь сделаю оговорку, что это никак не умаляет того, что есть действительно там такая вероятность, что люди действительно так живут, действительно там в общении с кем-то, и что кто-то может чувствовать присутствие другой энергоструктуры рядом с собой. Я сейчас говорю больше именно про состояние такой как бы иллюзии того, что это на самом деле не происходит, просто вот ментально у Туи есть предрасположенность к таким фантазиям о себе. Кстати говоря, Туя вот в плане таких фантазий очень часто испытывает состояние, что у нее кто-то живет в абдомене, то есть как будто что-то двигается, и очень часто это ловится в моменты, когда женщина, например, испытывает ощущение, что она забеременела, у нее, например, может быть задержка, там, я не знаю, есть как бы предпосылки к тому, чтобы она была беременной, у нее через какое-то время могут даже начаться вот эти ощущения внутри, а потом по факту выясняется, что это ложная беременность. Вот такие вот ощущения в ложную беременность – это тоже один из признаков Туи. Очень мне нравится им, когда их трогают вообще везде, и особенно по голове, по волосам. В целом, вот эта вот торопливость, резкость, вперемешку с такой легкой тревожностью вот приводит к тому, что в целом можно сказать, что человек в картине Туи обычно достаточно раздражителен. Раздражителен и может легко уйти в конфликт. Ну, не то чтобы там швыряться вещами, но в конфликт вот придирчивости, там, настойчивости в каких-то деталях, что вот ему это не нравится, то не нравится. То есть такое неспокойное состояние, в общем. Очень сильно хуже, если можно так сказать, становится после вакцинации. То есть вот вакцинация любая очень часто является основным и первоначальным триггером для развития картины Туи. Поэтому, кстати говоря, во многих протоколах детокса от вакцинации Туя наряду с другими там несколькими препаратами, она впереди планеты всей, потому что так как триггер именно это, Туя часто помогает с этим справиться в плане избежать последствий. Если говорить про латеральность, как правило, это левая сторона, хотя это не является, как мы знаем, железобетоном, то есть как бы если сторона правая или сторону определить невозможно, потому что всего понемножку и везде, то ничего страшного. Есть особенные такие штуки типа снится, например, в состоянии действительно сна или вот когда человек в течение дня там замечтался о чем-то, состояние, как будто человек летит или как будто человек падает. В плане именно сновидений очень часто снятся либо ушедшие родственники, умершие, либо в целом люди, которые заявляют о себе так, как души, которые заявляют о себе как покинувшие этот мир. С точки зрения состояния во сне у Туи очень часто повышенная перспирация, то есть они прям потеют. Потеют именно во время сна, и причем эта перспирация прекращается, как только человек просыпается. И, кстати говоря, в плане того, как именно потеет во сне, это обычно потеет та сторона, на которой человек не лежит, как ни странно. То есть это не из разряда, как у туберкулинума, например, потеет именно вот та часть, которая соприкасается с кроватью. А здесь наоборот, здесь будет вспотевшая та сторона, которая ну, как бы не прикрыта или как минимум не плотно соприкасается с постелью. Может испытывать боль в таких как бы конкретно точечных локациях, это похоже на Игнацию. Я сейчас не зря вот как бы провожу столько много разных параллелей с другими препаратами, и это делаю намеренно для того, чтобы вы видели, насколько по одному симптому бесполезно определять препарат, что на самом деле один симптом не определяет вообще ничего, даже если он там супер ключевой, и даже если он какой-то там супер странный и уникальный для препарата, все равно найдется ну минимум еще два препарата, у которых это тоже присутствует в картине. Поэтому, как я говорю, на каждом практически теперь эфире по одному симптому не бросаемся прописывать себе препарат, делаем полную репертуаризацию. Очень часто достаточно такое сильное выделение слизи, обильное, причем такое густое и больше в сторону зеленого цвета, ну, как бы желто-зеленый цвет. Если вспомнить про то, что туя у нас к сикозу относится, к миазму сикоз, мы его еще не разбирали, но у миазма сикоз, вот, в принципе, желто-зеленые выделения, они характерны для всех тех препаратов, которые относятся именно к этому миазму. С точки зрения еды, все, что касается, например, серосодержащих продуктов, например, тот же лук, сильно хуже становится от них. Это, кстати, тоже схоже и с лейкоподиумом, и с пульсатилой. Это вызывает повышенное газообразование. Сильно хуже становится от чая, от таких корнеплодов, как, например, картофель, от жиров. Очень интересной особенностью туи, это когда на голодный желудок человек выпивает воду или какую-то жидкость, ощущение, что она в прямом смысле падает в какой-то такой вот, ну, пустую какую-то бочку, и прямо раздается звук. Очень характерный звук того, как эта вода туда упала и прозвенела. Опять же, схожесть с силикой. Вначале я уже говорила, что многие вещи очень схожи с силикой. Схожесть с силикой также в том, что при опорожнении часто бывают моменты, когда вроде бы вот там, какая-то часть стула вышла, но какая-то часть как будто забирается обратно назад. То есть она уже фактически была готова покинуть тело, но эффектом мышечного вот этого спазмирования затягивается обратно. Это характерно в том числе и для силики, и не только, кстати, это есть во многих препаратах, но у туи тоже это наблюдается. У маленьких детей особенно часто этот вот из картины туи проявляется на основе зубов, то есть вот это вот раннее гниение зубов, причем именно в основании, тоже может указывать на то, что речь идет именно о туе. С точки зрения рта, туда же мы отправим географический язык, это схоже с натмуром, в частности. И еще одна вещь, которая является особенной, хотя не четко уникальной для туи, это, например, история про раздвоение струи мочи. Когда, неважно, у девочки или у мальчика, при опорожнении мочевого пузыря вот эта вот двойная струйка, которую сложно там как-то манипуляциями с кожной тканью выровнять в единый поток, вот эти вот раздвоения тоже могут говорить о том, что речь идет именно о туи. Причем очень часто это к этому приводит наличие как раз-таки каких-то бородавок или наростов, или каких-то полипов в каналах или непосредственно в конце канала мочеиспускательного, о которых человек может даже не знать, но вот эти вот наросты, они делают так, что при выходе наружу струя мочи, она расщепляется и получается там двойная или даже тройная. Менструальный цикл у туи обычно достаточно короткий. Короткий и, скажем так, не обильный и особо никак не ощущаемый. Из модальностей у туи обычно это усугубление состояния вот в 3 часа, 3 часа дня или 3 часа ночи. в эти моменты становится существенно хуже. При этом лучше становится от прогрева. От холода, от сырости становится хуже. И от всяких стимулирующих вещей, типа вот крепкого чая, какие-то наркотические вещества, табак, это тоже может усугублять состояние. Что касается вот этих вот самых наростов, образований, то, что в первую очередь ассоциируется с туей обычно. Обычно это в двух формах проявляется. Одни – это такие комплекции людей, которые имеют достаточно такого как бы земляного, желтоватого цвета, немножко такие постозные лица, с, опять же, вот как я говорила, жирными волосами и множеством бородавок. Бородавок на лице, бородавок на пальцах. Очень часто тую раньше, по крайней мере, называли ведьминским препаратом, потому что обычно, когда в сказках рисуют ведьм, вот с большим количеством этих там бородавок на носу, на лице, там везде, вот это относилось именно к таким образованиям. Так. Окей, был какой-то моментный сбой в связи. Так. Так. Окей, вроде бы все появилось. Окей, хорошо. Да, у меня просто начало крутиться эта штучка. И я поняла, что связь прервалась, но вроде бы она восстановилась. Одновременно я увидела ваши комментарии. Тут был вопрос, почему атласу после прививки от бешенства 11% был назначен ТОЯ. Я уже выше говорила о том, что вакцинация, именно сам факт вакцинации, не история вакцинации когда-то, а вот именно сам момент вакцинации очень часто является триггером для ТОЯ. И ТОЯ работает в паре с другими препаратами, часто если назначается очень-очень маленькая потенция, в плане детокса и предотвращения развития картины. Это то, что касается этого вопроса. Так, окей. Продолжаем. Итак, я говорила о том, что категорий образований на коже может быть много, их есть много, там самые разные. И у человека в картине туи может быть много разных видов. То есть это не обязательно, что вот у меня только вот такие-то там бородавки, или у меня там вот такие-то там что-то где-то. Это может быть комбинация очень многих разных вещей. Причем характерно, что люди в картине туя могут совершенно как бы не обращать внимания на эти свои симптомы и даже, в общем, ну, типа, не помнить, не знать, что они у них есть. Поэтому гомеопат, общаясь с человеком в картине туя, может, в общем-то, и пропустить тот факт, что у человека где-то там на левом там, пальце ноги есть какой-то нарост, потому что сам человек об этом ему не скажет, просто забудет это упомянуть там, в разговорах о каких-то других своих состояниях. И поэтому очень важно, вот если есть подозрение, что, окей, кажется, речь идет про картину туи, обязательно уточнять, есть ли какие-то такие вещи, есть ли какие-то такие проявления, вплоть до того, что когда это делает врач, физический осмотр нужен. Очень часто такие вещи вскрываются только после того, как врач лично осмотрел. На спине очень часто такие вот образования, как типа родинок, но которые выдаются над поверхностью кожи, которые могут иметь такой еще блестящий оттенок, такой немножко жирный. Собственно говоря, как вот кора дерева, там того же кипариса, такими патчами как бы это может идти. При этом эти бородавки могут быть, в картине туя могут быть плоскими, вообще не иметь никакого цвета, то есть просто как некое такое очертание, которое можно как-то прощупать еле-еле, но в целом они практически сливаются с кожей. То есть это не обязательно что-то такое сильно выдающееся, там, свисающее там, в разные стороны, как вот в картине у Бабы-Яги. Может быть, конусоподобные бородавки, которые уходят таким как бы конусом внутрь. Часто это встречается на стопах, и в одном из ранних кейсов мы рассматривали такую, и в одном из моих личных ранних кейсов в моей практике, вот еще когда я училась, я рассказывала про девушку, как раз таки, у которой была именно такого рода бородавка на ступне. В ее, кстати, случае по многим симптомам это могла быть туя, но по более как бы такой общей картине мы тогда пошли с другим препаратом, с фурсеносинумом, и она достаточно быстро восстановилась. То есть я к тому, что, опять же, вроде бы даже много было указаний таких чисто физических на картину туи, но если взять как бы более глобально тот кейс, то если поженить физику и психику, и как бы такие предпосылки того, почему, что было основным триггером для той картины болезни в том именно кейсе, вот другой препарат подошел лучше. Ну, в другом препарате, соответственно, тоже есть физика про наросты. Это я опять же к тому, что очень важно делать полную-полную репертуризацию. Гениталии, как известно, достаточно обыденное место для образования бородавок в целом. И, как я уже сказала, вот эти вот истории с расстроением струи мочи часто происходят именно потому, что есть вот такого рода наросты там. Опять же, о которых люди могут даже не подозревать. С волосами у туи постоянный как бы есть напряг, то есть это, как я уже сказала, волосы, которые растут не там, где, в общем, ожидается. Лобковые волосы могут разрастаться как бы там на ноги, выше по абдомену, что тоже характерно для этой картины, но не характерно в целом. Это определенного рода, естественно, гормональная история, которая в том числе приводит, как я говорила выше, к тому, что и месячные могут быть достаточно короткими, необильными, практически незаметными. Может быть, на этом фоне сниженная либидо. И подростковое акне тоже в период полового созревания тоже связано именно с этими искажениями в гормональной системе. Очень часто, например, акне в картине туи будет на почве как раз-таки вросших волос, то есть волос, который вырастает внутрь, из-за этого возникает воспаление, там начинается нагноение и появляются вот эти такие существенные и болезненные местами нарывы. Наличие волос достаточно темного цвета у основания позвоночника, то есть такой как бы не просто пушок, а именно вот откровенно проросшие волосы в этом месте тоже могут указывать на это. С точки зрения влаги, избытка влаги, у туи, как я уже говорила, там с перспирацией тоже есть свои нюансы, но это может быть даже вот не столько пот, сколько как бы выделение, такие вот жирные выделения на коже, повышенная функция сальных желез. Например, у людей, у которых есть избыточный вес, очень часто вот это вот потение с выделениями на кожном покрове между ног, в области гениталий, может иметь еще и характерный такой сладковатый запах, а подмышками, например, будет пахнуть, наоборот, чесноком, и при этом подмышки будут пачкать одежду желтым цветом. То есть это не просто будет мокрая подмышка, это еще будет мокрая подмышка с желтоватым оттенком. Часто, кстати, у мужчин такая картина видна, когда вот рубашки имеют вот эти вот желтые подмышки, причем это уже, в общем, сложно даже отстирать, настолько концентрированное выделяется вещество, что об этом, если только потом не проваривать и не отбеливать, достаточно сложно бывает избавиться. Вот это вот, пардон, водичка. Вот эти вот вещи, касаемо перспирации, они для туи очень-очень такие, ну, я бы сказала, уникально подчеркивающие то, что именно это именно этот препарат, равно как и то, что я уже говорила про пот или там потение в именно тех частях тела, которые не прикрыты, ничем не закрыты. Как известно, в темных влажных местах очень активно у нас может развиваться грибок. И, как я уже упоминала, про уплотнение ногтевой пластины или искажение, то есть когда она, например, становится такой ребристой, потеряет цвет или, например, становится более желтой, и вот это вот наличие избытков эпителия под этими ногтями, которые имеют этот характерный сырный запах. В целом все, что связано с грибковыми поражениями там, больших пальцев, как вот у спортсменов часто это бывает. Это может быть результатом повышенного там, размножения колоний кандиды, например. Но в целом вся вот эта вот грибковая история, которая пролиферирует на почве темноты, сырости и влаги, как, собственно, сама туя, которая произрастает в таких вот местах, это очень характерно. Но самое интересное, что очень часто, когда этот процесс грибковый в организме запущен уже до какой-то там определенной степени, туя просто сама по себе одна и там, неважно какой потенции, может уже с этим даже и не справляться. Хотя это, в общем-то, является частью ее картины. Вот такой вот парадокс. Что касается других применений препарата частых, да, опять же, я не говорю здесь, что вот к этим заболеваниям однозначно нужно применять именно этот препарат. Это просто, что в том числе этот препарат, если все остальное по картине подходит, он может быть применим. Это онкология. Ну, здесь логично, потому что, когда мы говорим про любые наросты, образование, избыточное размножение клеток, как в случае там, с бородавками или полипами, то, в общем-то, любого рода опухоли – это тоже природа та же в данном случае. Поэтому онкология тоже, кейсы онкологии тоже могут быть, могут нуждаться в туи. Например, фиброидные вещи, как бы в матках, например, миомные истории. Это все тоже может быть вариантом картины туи, если все остальное подходит. И что касается влаги, с одной стороны, это нормальность для картины туи, с другой стороны, в плане того, что для описания симптомов очень много будет вещей, которые как раз-таки будут говорить об избытке этой влаги. Но сама по себе влажность, повышенная влажность, особенно холодная влага, будет усугубляющим фактором для состояния человека. Это, кстати, относится и к питанию. То есть если мы говорим про еду, которая очень сильно содержит такая как бы жирная или содержит много жидкости в себе, для пациента в картине туи это будет усугубляющим. То есть, например, кстати, вот типичная история с грибами. Грибы, которые относятся к влагосберегающим, таким влагонасыщенным продуктам, они могут стать прям вот триггером для какого-то усугубления состояния в картине туи. Как я уже говорила, все, что содержит серу, и в частности лук, тоже может послужить таким триггером. И вот с точки зрения серосодержащих вещей, это может быть триггер, который шатнет тую в состояние вот следующей, как бы более продвинутой фазы, а именно сухости. То есть когда будет на фоне этого избыточное тепло, избыточный жар, который все иссушит, и настанет вот это вот состояние шелушения, одеревенения, такого закостенения. То есть как бы слишком сухо. Переметнется состояние слишком влажно на слишком сухо. То есть вот эта картина первая, которую я про тую сейчас рассказывала, с вот повышенной функцией сальных желез, вот эта вот жирность и волос, и кожи, и вот это вот все, это один тип. И второй тип – это, собственно, вот как раз-таки иссушенная картина, которая означает, что есть определенная недофункция лубрикации, но при этом это не псорическая картина все-таки. То есть это все-таки у нас продолжается миазм секоза, и это не уходит в псору, в ярко выраженную, когда мы имеем дело с кожными, да, как бы состояниями. Это фактически результат избытка жирности на момент, когда это масло, этот жир, он высыхает. Почему, например, часто говорится о том, что если вы хотите там есть такое, такая история, что если вы хотите увлажнять кожу, увлажняйте кожу там маслами, да, там. Но на самом деле при определенных дисбалансах вот это вот избыток этих масел на коже в итоге приводит к тому, что кожа иссушается. И когда состояние туи вот именно такое, то есть иссушливое, то она, кожа начинает шелушиться, начинает образовываться чешуйки, особенно речь идет про скальп, волосы становятся сухими, они становятся неуправляемыми, их нельзя уложить. В принципе, как я уже говорила, туя не любит, чтобы ее трогали нигде, особенно за волосы. То есть если речь идет о ребенке, то у ребенка будут путаться волосы, и он не будет давать с ними ничего сделать только толком. В частности, потому что для туи очень сложно вообще любая коммуникация с внешним миром, такая активная, а дотрагивание и вообще, в принципе, какая-то вот, когда к тебе кто-то, это прикасание чего-то, кого-то, что не есть ты, для них это слишком интенсивная коммуникация с внешним миром, которая для них тяжело переносится. Волосы в итоге такой иссушливости могут, кстати, начать просто выпадать. То есть они настолько теряют вот эту свою жизненную энергию, что начинается волосопад. И таким образом часто бывают картины людей, которые, с одной стороны, имеют склонность к жирной коже, например, но при этом у них преждевременное начинается облысение, потому что волосяной покров на голове быстро начинает мельчать. Как будто вот это вот наличие жира и влаги, которые на коже, избыточность, да, как будто вот, да, окей, он там есть, но его, как будто он не проникает достаточно глубоко в кожу, чтобы напитать там луковицы и дать вдохнуть новую жизнь в то, чтобы волос держался крепко, там рос и не страдал. В целом, вот эта вот вся история про странные искажения с жирностью на коже или вот этими вот избыточными наростами в виде тех же бородавок, как и в случае с людьми в картине «Натмур», это про неспособность контролировать какую-то свою, даже не знаю, как сказать, но как адекватность, что ли. То есть вот есть некая там золотая середина того, как человек там выглядит, ведет себя, там ощущает некое состояние баланса, да, то, как это уместно. У туи очень сложно с тем, чтобы контролировать вот это вот, вот себя и держать себя в рамках этой уместности. И на физике это проявляется вот в этих вот таких перегибах, переизбытках, то есть вот слишком много этого, слишком много того, слишком много там сальные железы слишком интенсивно работают, или слишком много образований на коже, которые просто вот множатся, 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 и нет возможности остановиться. Вот эта история очень характерна, это как вот одна из эссенций того, как себя, в принципе, туя ощущает. Ну, мы об этом поговорим чуть позже, когда будем говорить о ментальном и эмоциональном фоне, но одновременно в этой полярности своей у туи есть тенденция наоборот стараться все привести к некому, то есть вот есть одно состояние, в котором они выходят за какие-то рамки, а обратная сторона медали – это постоянное желание все запихнуть в эти некие рамки и в очень строгие. Это вот очень фиксированные такие догматические идеи, то есть обсессивное вообще состояние, задеревенелые такие принципы, там, какие-то верования, вот, которым все должно подчиняться только так и никак иначе. Собственно говоря, вот эта вот упертость и закостенение сознания, это тоже очень характерно и является частью эссенции туи, то есть вот этот догматизм. Это может относиться, например, там, к ребенку, который будет сидеть и там, качаться туда-сюда ритмично, или там ребенок, который будет ползать по полу и искать, кого там обнять за ноги. То есть это очень разные проявления того, к как у человека в этой картине проявляется именно вот эта вот обсессивность и некая такая, ну, одержимость какой-то идеи, либо идеи своими какими-то идеями, либо идеи того, что нужно что-то сделать определенным образом и только так, и никак иначе. При этом этот догматизм совершенно не означает, что человек упрямый. То есть вот я бы здесь эти знак равно не поставила. Это не столько про упрямость, сколько просто вот как вот, ну, действительно некая такое зацикленность. А в целом Туя вообще-то достаточно внимательны вот в этом своем состоянии, в состоянии этой картины, они очень внимательны к нуждам других людей, они будут там очень детально оценивать вообще как бы все стороны там какой-то ситуации, они будут пытаться как-то очень продуманно, рационально прийти к какому-то выводу, но при этом вот если вы в каком-то конфликте и в каком-то, в какой-то перепалке находитесь с картиной Туи, практически невозможно Тую сдвинуть вот с ее точки зрения, с ее там понимания каких-то вещей, если только вы не проявите дюжую способность убедить Тую в том, что вы тоже проделали колоссальную аналитическую работу, вы там, в общем, обладаете там миллионом, я не знаю, там гор аргументов, если только вы не сможете до Туи донести вот то, что вы действительно очень хорошо знакомы с вопросом и проработали его вдоль и поперек, тогда она, возможно, вас послушает. Потому что в целом Туя – это про перфекционизм, и, как и Арсеникум, например, они знают, когда они правы, и они ни за что от этого не откажутся. То есть это вот просто хоть ты там кол на голове тиши. Вот если человек убежден в том, что он прав со своей, соответственно, ну, как бы предварительной работой проведенной, можно там хоть что делать, человек с этой точки не сойдет. Несмотря на вот эти какие-то вроде бы периодические порывы того, что внешне может проявляться как какая-то там внимательность, в целом в картине Туи достаточно сильно ощущается холод. Холод и такая как бы внутренняя изоляция. И поэтому, в частности, они очень плохо будут вам рассказывать свои симптомы, потому что они неохотно идут на какой-то контакт, и не будут вам там очень пространно, детально, объемно рассказывать всю свою картину. Придется вытягивать какие-то вещи щипцами и докапываться, и, в общем, даже вплоть там, а можно я посмотрю. В общем-то, это потому, что у них, как у перфекциониста, тоже есть ожидание, что, слушайте, и вот я пришел к специалисту, вы специалист, вы должны знать, как из меня это вытащить, условно. То есть я не обязан тут сидеть и облегчать вам работу тем, что я буду вам там детально отвечать на анкету или как-то развернуто отвечать на ваши вопросы. Вот вам надо, там, в том плане, что это вот вы как бы за это получаете деньги, вот давайте, изгаляйтесь как хотите, доставайте из меня все, что вам нужно для того, чтобы правильно определить это то, что я должен принимать. Это, кстати, очень похоже на поведение Натмура в какой-то степени, но причины разные. Мы говорили, что у Натмура это больше причина про такое как бы сохранение внутренней безопасности себя, а у Туи это именно про историю того, что нет, вот давайте-ка как бы каждый на своем месте, и вот ты должен показать мне, что ты ас и мастер. С одной стороны, можно говорить про Тую как о достаточно стеснительных персонажах внутри, но внешне часто это проявляется достаточно таким как бы как волевым человеком, который знает, чего он хочет, знает, как к этому прийти, но тем не менее вот эту внутреннюю стеснительность, внутреннюю робкость, внутреннюю как бы даже какую-то стыдливость у Туи достаточно легко обнаружить. Есть какое-то постоянное, вот как я начала говорить про Тую, как какое-то состояние тревожности и такое как бы как ряби, которое постоянно выводит человека из состояния баланса. В целом вот, например, у детей в картине Туи, с ними всегда требуется как бы повышенное приложение усилий, чтобы вернуть человека в состояние баланса. То есть они очень хрупкие, хрупкие в своих эмоциях, они вот так сейчас, через 2 минуты по-другому, и с этими состояниями, с людьми в этих состояниях достаточно много работы приходится прикладывать, если речь идет о ребенке, то для родителей, потому что это как будто ты все время балансируешь вот там на ниточке, что вот если ты там сейчас вот это сделаешь, ребенок уйдет в истерику, а если ты там того не сделаешь, то он наоборот закроется, и потом до него не достучаться. То есть это вот такой вот постоянный процесс взращивания ребенка, культивирования его для того, чтобы просто привести его в состояние баланса. Один, кстати, из, вот я сказала про уязвимость и про хрупкость, один из таких редких симптомов у Туи – это вот ощущение, как будто человек сделан из стекла. Вот ощущение тела, как будто оно сделано из стекла, настолько оно хрупкое. Но при этом, например, голова может чувствовать себя просто супер таким плотным чем-то, и как будто она, наоборот, абсолютно вот деревянная и сделана из дерева. Любопытно, что вот эти ощущения, они в плане ментального состояния тоже отражаются на том, как человек размышляет, и что вот с этим своим догматизмом его очень сложно сдвинуть с места. Про дуальность я уже, на самом деле, говорила много, но эта дуальность, вот она как внутри, так и снаружи. И у Натмура, кстати, если вы помните, мы тоже говорили про горизонтальную такую полярность, но у Туи вот эта вот полярность и как бы расщепление внутреннее себя, оно наблюдается вертикально. То есть в каком-то сне, условно, человек может пребывать в сознании в абсолютно таком как бы парализованном состоянии, что он не может из него выйти, и есть вот это ощущение, что ты выходишь из своего тела и не можешь никак это контролировать. Какие-то боли могут двигаться, например, там сверху вниз или снизу вверх по телу. То есть вот какая-то вертикальность присутствует в том, как человек себя ощущает именно в этой картине. Как я уже говорила, вот это вот движение в абдомене, как будто там есть что-то живое, что-то как какой-то огромный паразит, который двигается в абдомене. Очень часто люди, которые начинают озадачиваться паразитами, часто говорят именно этот аргумент. Мне кажется, что у меня там что-то двигается. Все дело в том, что для того, чтобы паразит ощущался как движение внутри абдомена, это должна быть, ну, какая-то мини-анаконда, потому что у нас настолько много там разных слоев тканей, и в очень многих из этих тканей даже просто нет достаточно количества нервных окончаний, что, чтобы ощущать это как движение, вот как малыш чувствуется в утробе матери. Ну, представим себе малыша, его размеры, его силу, да, как бы, то есть там какой-то червь условно двигаться так не сможет никогда, если только это просто не какая-то последняя стадия там ленточного червя на абсолютно иссохшем теле, тогда, возможно, да. Ну, в общем, такие вот интересные фантазии могут преследовать. Есть наблюдение, что у Туи часто происходит такая сепарация вообще с состоянием сознания. Скажем, даже не сознание, а состоянием осознанности, то есть она как будто уходит на какой-то совершенно другой уровень, и вот здесь начинаются вот эти вот ощущения, что вот рядом со мной кто-то стоит, или во сне приходят там усопшие родственники, там, или я общаюсь с каким-то высшим существом, как я говорила, то есть это какое-то такое отделение одной части своего сознания от своего присутствия здесь, вот в этой плотности, и эта часть сознания куда-то там уходит гулять и начинает испытывать какие-то свои иные вещи, которые этому миру не свойственны. На самом деле, как я уже сказала, так как эти люди сложно выдают свои симптомы, распознать эту картину бывает достаточно сложно, потому что, как и само дерево, которое, не являясь хвойным, постоянно им прикидывается условно внешне, так и эти пациенты, они могут давать очень странную, противоречивую информацию, которая будет водить вокруг да около и постоянно как бы вот завуалированно отвлекать от того, что на самом деле важно. То есть пытаясь скрытность, себя, причем через некую стыдливость, через некую такую, что вот мне есть что скрывать. Часто, кстати, это связано с чем-то на почве каких-то сексуальных опытов, сексуальных ощущений или последствия того, что было сексуальное насилие, и дальше это повлияло на состояние психики и восприятие себя, и определенное ощущение грязи или еще чего-то. И человек всеми силами пытается показать, что он на самом деле не такой, что это вообще не про него. И вот это вот раздвоение происходит реального и того, что ты показываешь как бы вовне, это тоже очень характерная вещь для Туи. Не только, но в частности у Туи, вот с комбинацией вместе со всем остальным, это такая как бы нормальная история для них. В целом, если говорить про такие очень-очень типичные триггеры, типа вот с этого момента я больше не чувствовал себя как прежде, то это, как я уже говорила, либо вакцинация, либо какие-то заболевания венерического характера, в общем, все, что касается репродуктивной системы и гениталий, там та же гонорея. Вот после таких эпизодов может развиваться картина Туи там, в психическом и физическом смысле равнозначно. Если мы говорим про выделение, если эти выделения, любые выделения, как мы знаем, они подавляются, соответственно, они будут пытаться находить выход снова, либо там же, либо через какие-то другие органы и поверхности. Когда проводилась, например, там массовая кампания вакцинации от ОСПы в свое время, очень много было детишек, у которых именно была вот история про повышенное выделение слизистой в носу желто-зеленого цвета, очень плотное, и вот это было повальное состояние, когда фактически через триггер в виде вакцинации активировалась такая просто массовая картина Туи, с вот этими вот выделениями, которые фактически пытаются выделиться условно, но никак не могут покинуть тело, потому что они слишком плотные, слишком вязкие, и они застревают, и это вот такое хроническое состояние заложенности носа, стекающей этой слизи по задней стенке гортани и так далее. Так, что еще я бы сказала про Тую? Кстати говоря, то, что касается подавлений, то вот подавление различных там бородавок, как я говорила, да, я в какой-то момент упомянула, что любое подавление бородавок для картины Туи это усугубляет и состояние, и это выходит потом там в двойном-тройном размере. Если подавляются какие-то образования на коже в картине Туи, то это в итоге выливается либо полипами в носу, либо полипами там, в анальной части, либо какими-то кистами. Особенно, когда речь идет о том, что болезнь ушла глубже, например, в лимфатическую систему, начинают появляться кисты, начинают появляться образования там, вплоть до внутри лимфоузлов. Очень часто, например, если мы занимаемся подавлением перспирации подмышками, да, с помощью каких-то токсичных, блокирующих, собственно говоря, потоотделение дезодорантов, то это появление кист в грудной области, то есть как бы в грудных железах, в молочных железах, подмышками, это в случае, вот, если мы говорим про женщин. Фиброидные истории, как я уже говорила, онкология, это все про, когда мы подавляем где-то какие-то наросты, да, мы будем видеть, что вот организм перейдет на какие-то другие уровни того, где он будет наращивать что-то с точки зрения там эпителия или соединительной ткани, неважно. Любое подавление в итоге, особенно в картине, это в принципе любое подавление ведет к усугублению, но вот для картины Туи подавление приводит к тому, что все разрастается там в разы сильнее и пышнее. А если говорить про вот эту одеревенелость и такую вот черствость, закостенелость, иссушенность, да, как бы как крайность состояния Туи, самая крайняя крайность этого состояния будет паралич. И это может сказываться там, например, на, я не знаю, мышцы мочевого пузыря, то есть, например, отложенность появляется в том, как человек может, например, опорожнить этот мочевой пузырь, просто потому что мышца настолько сжатая, настолько не гибкая к позывам нервной системы, что вроде как бы захотел сходить, но нужно какое-то время подождать, подумать. Или наоборот, когда идет опорожнение того же мочевого пузыря бесконтрольное, потому что клапан, который должен вовремя сузиться там, или вовремя расшириться, он просто замирает в определенном парализованном состоянии и, например, до конца закрывшись. И это вызывает то, что постоянно, например, идет какая-то протечка. Характерное состояние для более пожилых людей, которым вплоть до того, что приходится носить определенные там прокладки или даже такого как бы своего рода подгузники, потому что есть неконтролируемое вот это вот протекание мочи. У туи, кстати говоря, достаточно много есть симптомов, которые ассоциируются с нервной системой, но в общем-то напрямую этот препарат с нервной системой не совсем связывается. В основном это про какую-то вот переизбыток роста, переизбыток какой-то функции. А как я уже говорила, бывают болевые ощущения, они бывают как бы очень точечные, как у Игнации. И здесь можно говорить о том, что это вот здесь идет вовлечение нервной системы, потому что такое ощущение, что она просто вспыхивает какими-то такими вспышками в разных местах, просто рандомно и хаотично. Но в целом это не совсем про нервную систему, правда, если говорить про такое вот снижение общего уровня энергии, то да, нервная система будет под воздействием какой-то такой определенной дезориентации, и опять же, впадая в такое состояние полупаралича, когда ты как в тумане, и у тебя замедленная реакция, и, в общем, как будто нервная система запаздывает. То есть, если говорить о параличе, как крайнее состояние туи в плане ее вот такой вот закостенелости, то да, здесь получается, что нервная система тоже, можно сказать, находится в состоянии парализованности, поэтому, в общем, неэффективно работает. Очень много, кстати, за вот момент, пока я рассказывала, сама даю себе отчет, что много параллелей я провела с натмуром, который, как известно, очень сильно держится за всякие свои прошлые проблемы и травмы. И либо нет никакого какого-то движения, либо наоборот есть какое-то повышенное движение, выливание вообще себя через границы. В этом плане стои они достаточно схожи. Если говорить про схожие препараты, про натмур я сказала уже достаточно много, арсеникум очень сильно схож с туей. И в общем-то арсеникум можно даже считать острой формой туи. В какой-то степени. Они такие оба достаточно требовательные, педантичные, даже, в общем, раздражающие других своей вот этой вот придирчивостью. У обоих есть ситуации, проблемы с повышенным переизбытком влаги. И с другой стороны, переизбыток влаги, который приводит к иссушению, потому что мышьяк у нас иссушивает ткани. И если говорить про хроническую картину в виде туи, да, у нас есть вот эти вот симптомы желто-зеленого цвета выделения, то у арсеникума в состоянии как бы остром это уже состояние воспаления, жар и сухость. То есть, пожалуй, наверное, кроме вот силики, которую я упоминала в начале, натмур и арсеникум, и здесь вот больше и не упомянешь. Но в целом, что я хочу сказать про тую, overall, как бы, как миазматический препарат и как препарат, который можно в отрыве от миазмов просматривать. Понятно, что если есть любые вот эти истории с образованиями, наростами, там, переизбытками там, кожных каких-то там, явлений и так далее, нужно смотреть на тую. Но еще раз. Обязательно делайте репертуаризацию и обязательно докапывайтесь до максимального объема информации по человеку, потому что, как я уже сказала, в случае с туей, в частности, они будут сложно подавать о себе данные, и поэтому на каких-то скромных, так сказать, вводных, можно не туда уйти, не в ту степень, неправильно сделать репертуаризацию, неправильно подобрать. Поэтому копайте до тех пор, пока вы не уловите суть. Суть у той всегда будет, возвращаясь к растению, вот эта вот скрытность, желание представить себя не совсем тем, кто ты есть на самом деле, при этом особенно часто это на почве каких-то сексуальных дисбалансов, но иногда просто ввиду своей вот как бы психической такой неуравновешенности по части собственной идентификации, вот это вот такая как бы двойная игра. Кто я есть для себя, кто я есть для внешнего мира. Ну и, соответственно, вся физика, которую мы сейчас проговорили, тоже нужно, чтобы она мэчилась. Так, переходим ко второму. Сейчас я посмотрю вообще, есть ли я в эфире. Поэтому сижу, сама с собой разговариваю. Выделение слизи, бактерий через мочевой пузырь тоже может быть в картине тут. Может быть, но тут нужно смотреть. Ну, прям про меня то и дождалась схожего препарата. Окей. Так, более... Так, ладно, здесь много длинных комментариев, я их прочитаю в конце, либо отдельно отвечу уже после эфира. Внешне худая не обязательно, вот совершенно не обязательно, у Туи нет такого четкого, что это должны быть там очень худые или наоборот там предрасположенные к какой-то полноте люди. Это может быть довольно разная комплекция, я бы даже сказала больше, как говорят англичане, fair. То есть не худая, не полная, ну, как бы обычная, что называется. То есть в меру упитанная, ну, там, невозможно как-то конкретно какую-то крайность здесь определить. Так, Меркуриус Солубилис. Про Меркуриус у нас было уже, как я уже сказала, несколько кейсов в практике. Можно к ним вернуться в библиотеке, посмотреть, прослушать еще раз, почему именно оно именно тогда подходило и работало. Это, соответственно, оксид ртути. И есть несколько вариантов. То есть есть, например, Меркуриус Солубилис, есть Меркуриус Вивус. Самое интересное, что дифференциация этих двух гомеопатических препаратов, она очень тонкая, и часто гомеопаты вообще как бы смешивают одно с другим для дополнения, как бы получения более общей картины по Меркуриусу, ну, либо опираются на Меркуриус Солубилис в основном. Опять же, прувинг был сделан Ганиманом как симптомы отравления собственным металлом и симптомы как последствия того, что Меркуриус Солубилис применялся как препарат в те времена очень часто для того, чтобы работать с сифилисом. То есть, опять же, мы сегодня говорим про миазматические как бы корни, миазматический контекст, даже не корни, а миазматический контекст какого-то препарата у Меркуриуса, он относится именно к сифилитическому миазму. Что касается металла ртути, достаточно интересные есть у него характеристики, которые, как известно, мы уже привыкли смотреть на там, изначальное вещество или там, изначальное то, из чего получаются препараты, и свойства этого чего-то, или даже характеристики там, живого существа какие-то, чтобы потом понять, как выглядит картина этого препарата. В случае с ртутью то же самое. Это металл, который очень чувствителен к атмосфере, и в частности поэтому ртуть используется в термометрах и в барометрах. Это один из очень немногих металлов, которые остаются в жидкой форме при нормальной температуре. И это в картине препарата отражается на психологическом уровне как тенденция к тому, что у человека достаточно мало каких-то границ. То есть это легкое такое как бы перетекание через определенные красные линии. Это адаптативность тоже. То есть пациенты Меркуриуса, они достаточно такие хамелеончатые, они могут приспособиться к каким-то обстоятельствам. То есть это текучесть ртути, она в данном случае проявляется как какая-то адаптативность. очень сложно иногда бывает, вот как мы говорили, что у Туи сложно определить ее, потому что человек будет там всячески юлить или там чего-то скрывать, недоговаривать и тебя, в общем-то, вызывать на такую как бы дуэль с тем, что типа, ну давай, как бы покажи, что ты можешь, что ты это раскопаешь сам. Причем часто это будет исключительно подсознательно, не со зла, не потому что это несознательно сидят так думают, а просто вот такой подход. То у Меркуриуса за счет того, что они приспосабливаются к окружающим обстоятельствам, их эмоциональную, ментальную картину и симптомы очень сложно распознать, потому что они вот в моменте просто приспособлены к тому, что вокруг них происходит. Одновременно с этим это такая разбросанность во все стороны, то есть если, ну, как мы знаем, например, разбить градусник, то ртуть у нас разлетится маленькими шариками по всей комнате. Ну, а потом, соответственно, если эти шарики вместе объединить, они потом объединяются в общую такую как бы большую лужицу этой жидкости. И вот эта вот разбросанность, то есть как бы распыляемость, такая, как сказать, растерзанность в каком-то смысле на какие-то части и потом собрал себя снова, это очень характерное состояние для психологического, эмоционального фона человека в этой картине. И в целом при использовании Меркуриуса как гомеопатического препарата одна из основных вещей, которая помогает человеку ощутить работу этого препарата, это то, что он говорит, что он начинает чувствовать себя более цельным. То есть восполняется вот эта вот нехватка вот этого единения с самим собой, когда человек по факту чувствует себя все время разбросанным там на семи ветрах, и при работе, при начале работы препарата человек говорит, ой, я вот впервые там за долгое время чувствую себя как-то вот спокойно, цельно, так сказать, в какой-то гармонии, которую давно не испытывал. А пока он ее не испытывал, он даже не знал, что он не испытывает этой гармонии до тех пор, пока он ее наконец-то не испытал. В эссенции Меркурий, и, кстати говоря, вот я сейчас это проговорила и вспомнила, что точно совершенно в одном из ранних моих эфиров один из кейсов про мужчину, который вот первое, что он сказал, когда он принял препарат, который ему прописал Меркуриус, и было именно это, что я вот проснулся на следующий день, и мне как-то подозрительно спокойно и цельно я себя ощущала. Да. По эссенции это всегда определенная нестабильность, такая как бы перетаптывание с одной ножки на другую, не физически, а именно больше эмоционально, вот это ощущение как бы нестабильности, неустойчивости и повышенной чувствительности, очень характерно для Меркуриуса, но при этом это все вплетается в достаточно деструктивную природу самого миазма сифилиса. То есть все-таки Меркуриус, если мы помним про таблицу Менделеева, которую мы рассматривали, когда смотрели на урановую группу, на актиноиды и так далее, мы тогда разбирали с вами там группы, периоды, серии и так далее. И мы видели, что там, чем правее условно в таблице и чем ниже, тем более неустойчивый металл, тем более деструктивные процессы начинаются. Да? Когда мы там про домик Ниф-Нифа и Наф-Нафа рассуждали, вот этот домик начинает разрушаться, распадаться. И Меркуриус – это уже начальная стадия вот этого деструктивного процесса. То есть это разложение, это разрушение тканей, это сказывается на нервной системе, это разложение как бы, тканей физически как бы, в плане тела, это нервная система, которая начинает выходить из строя, это мозговая ткань, которая начинает функционировать не совсем правильно, что в принципе коррелируется с состоянием отравления ртутью. Когда человек отравляется ртутью, вот именно эти состояния и процессы у него происходят, вплоть до разложения физического, то есть гниения ткани. Все части тела абсолютно страдают от отравления ртутью, надо сказать, то есть нет такой ткани или такого вещества в теле, которое было бы инертно и никак не реагировало на появление ртути. Ртуть – крайне токсичный, тяжелый металл. Тело не умеет его у нас метаболизировать, поэтому вместо того, чтобы что-то пытаться с ним сделать, тело его сразу прячет в глубинные ткани, в том числе, в первую очередь, жировые отложения. Просто потому, что организм человеческий не приспособлен к такому уровню токсичности. И ртуть сказывается абсолютно на всем, на всех белках, на просто вот совершенно вообще всем, на всех системах. что касается ключевых каких-то вещей, это, как правило, сопряжено. Если мы говорим про процесс разложения, про гниение, да, то, соответственно, тут будет ожидаемым какое-то состояние, как сказать, ну, когда оно что-то гниет, это что-то имеет зловонный запах. То есть, соответственно, запах тела достаточно неприятный. Хуже состояние у Меркуриуса всегда наступает ночью. Есть избыточное выделение слюны. И это, кстати, вещи, которые тоже очень напрямую коррелируются с отравлением тяжелыми металлами в целом, но и ртутью в частности. Есть повышенное потоотделение, потому что у нас все выделяющие органы, выделяющие железы пытаются избавиться от повышенной интоксикации, да, через хотя бы вот такой способ, то есть выводя это наружу. Вот эта вот разбросанность во все стороны чем-то похожа на тую, потому что, как мы говорили, у туи сложно ухватиться, да, там, за кейс, потому что все как-то не очень конкретно. У Меркуриуса то же самое, но просто именно потому что здесь информация, тут кусочек данных, там чего-то сказал, здесь вспомнил, все это очень как-то хаотично. Очень хаотичное состояние настроения, то есть такие люди up and down, то есть вот сейчас хорошо, через 5 минут плохо, тут он смеется, там ему грустно, в общем, постоянная такая как бы волна. Очень, как и сам металл, они чувствительны к атмосферным всяким явлениям, малейшие изменения давления, или там идет какой-то антициклон, или там что-то происходит, очень метеозависимы, метеочувствительны. В целом, общее состояние, как я говорила, вот этого отсутствия гармонии, это такое вот постоянное ноющее неудовлетворенность вообще всем. И это может заходить в очень такие тяжелые формы, когда человек в жестком негативе находится. Есть определенная тоже торопливость, суетливость, которая в том числе может приводить к тому, что человек может запинаться, заикаться. Есть ощущение в картине этого препарата, что нужно, то есть если человек вот остановится, у него есть подсознательное убеждение, что он там все, он закончится. Поэтому вот эта вот суетливость и постоянное нахождение в движении или в изменении, что постоянно что-то делает, что-то там новое. Это, кстати, часто проявляется в людях, которые, если вы понаблюдаете за тем, как некоторые люди пользуются своими гаджетами, постоянная смена экрана на экран. Вот это я часто наблюдаю, особенно когда в где-то общественных местах бываю, просто смотрю. Мне интересно наблюдать за людьми и выявлять, даже не разговаривая с ними, какие-то вещи, которые мне могут там что-то напоминать или указывать на какие-то картины. Но это, что называется, не лечится, у меня деформации. Но я к тому, что очень много видно вот людей, которые, они вот сидят, например, там в своих телефонах, и вот они хаотично меняются с экрана на экран, они тут прыгают между предложениями, и кажется, господи, ну ты ничего не видишь, что ты делаешь. Но это вот такой вот процесс, постоянное изменение состояния, постоянное движение. При этом эти люди довольно часто говорят о том, что они боятся лишиться ума, то есть вот что сойти с ума они, да, и кто-то даже себе может предрекать, что вот я там знаю, что я там в определенном возрасте однозначно сойду с ума, потому что, ну, вот точно совершенно так. Потому что они чувствуют вот это вот нарушение гармонии и баланса внутри себя, и эта тревожность подогревает их убежденность в том, что ну, в какой-то момент это должно привести к чему-то такому, не может не привести, скажем так. Интересный, кстати, нюанс есть в плане такого как бы рассыпания вовне или каких-то резких выпадов вовне. Дети в картине Меркуриус очень часто пытаются поймать других людей за нос. Вот это вот интересная, странная такая peculiar как бы симптомы Меркуриуса, но вот в частности можно записать себе в коллекцию какие-то вещи, на которые стоит обращать внимание. И, кстати говоря, интересно, что люди в картине Меркуриуса, когда говорят о внешности других людей, когда они их характеризуют, очень много внимания уделяют именно носу другого человека. То есть вот по носу они могут составить некий даже портрет психологический человека, сказать, вот мне кажется, что этот человек такой-то, 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 ну потому что, посмотри, у него вот такой-то нос. Любопытно, что так как это сифилитический миазм, сифилис обычно сказывается на состоянии, в общем-то, костных и хрящевых всех наших тканей именно носа, И вот как любопытно, это все соткано в единую такую как бы композицию того, что картина этого препарата, то есть человек никак там не болеет сифилисом, ничего у него с этим не связано, но вот у него будет определенная фиксация на носах, на том, как судить и оценивать людей по именно носу. Есть определенная аморальность в том, что касается картины Меркуриуса, как вот отсутствие этих границ, хотя внешне они могут казаться такими достаточно порядочными, в общем, такими, в общем, миловидными, и они будут стыдиться каких-то своих вот этих вот аморальных, там, может быть, пристрастий, аморальных там с точки зрения общества. Алкоголизм очень сильно развит в этой картине, потому что для них это выход из вот этого постоянного такого дребезжания внутреннего. Часто болеют простудными историями, но это, кстати, любое состояние, даже с точки зрения натуропатии, состояние отравления тяжелыми металлами будет подрывать иммунную систему, и очень часто человек будет болеть именно простудными историями с желто-зелеными выделениями, такими достаточно густыми, долго, с появлениями в том числе там, язвочек во рту, там плохой запах изо рта. Ну, кстати, язва во рту – это проявление отравления ртутью в том числе. Металлический привкус во рту, кстати, тоже. На фоне этих язвочек или без них, неважно, тоже может являться указателем на то, что стоит посмотреть в сторону Меркуриуса. Мы знаем из натуропатии, что когда у нас язык достаточно объемный и лежит вот в нижней челюсти таким образом, что остаются отпечатки зубов на краях, это указание на то, что нужно изучить деятельность щитовидной железы. Но с точки зрения гомеопатии, вот такой вот язык, который достаточно рыхлый, такой пухлый, припухший как будто бы, и с вот этими вот отметинками зубов по бокам, это указание на Меркуриус в том числе. Все, что касается разложения и гниения, соответственно, будет касаться и зубов. То есть разложение зубов, и остается только корень. Такой сифилитический процесс вот этого разложения тканей, который приводит и к кариесу, там, и к некрозам. Очень такие долго заживающие ранки в виде абсцессов, которые вот у них происходит процесс нагноения, не хватает энергии для того, чтобы окончательно затянуть эту ранку, поэтому ранка долго-долго не заживает. Эти ранки могут располагаться там на лимфоузлах, на железах определенных, потому что эти железы пытаются как бы как при отравлении вывести какие-то субстанции на поверхности, делают это посредством просто вот такого как бы прожигания кожи. Достаточно сильная мерзлявость, особенно, как я сказала, ночью, в принципе, все состояния Меркуриуса усугубляются ночью. Что касается потоотделения тоже будет окрашивать одежду, точно так же, как я упоминала про тую. И достаточно сильное будет потоотделение в случае с Меркуриусом, но при этом не будет ощущаться, что это как-то облегчает состояние. Обычно человек там пропотел, ему стало легче. В случае с Меркуриусом этого не происходит. Очень часто у женщин в состоянии, в картине Меркуриуса, идет выделение молока из грудных желез, даже в отрыве от там, беременности, лактации и чего-то еще. Часто это, кстати, происходит на фоне менструации, либо вместо менструации, то есть цикл как бы сбился, и менструация не пришла, но идут выделения из грудных желез. Что касается выделений, то же самое будет и во влагалищной части, то есть будут белые такие как бы молочного типа выделения из влагалища, которые могут сопровождаться жжением, сильным жжением, которые особенно вот те слизистые, которые будут соприкасаться с этими выделениями, будут страдать. Все, что касается язвенных вообще образований, это очень-очень близкая для Меркуриус тема. Опять же, думаем про ртуть в своей эссенции, то, что она делает с организмом на фоне, на уровне вот просто этих вот разъеданий ткани, разложений ткани, либо, кому проще думать про сифилис в плане того, что он делает вот с организмом, вот такие проявления стоит подумать о Меркуриусе. Достаточно такой большой аппетит хороший или, например, полярность, абсолютная потеря аппетита. Это может меняться, вот как я говорила, человек с настроениями up and down, когда то так, то сяк. Вот, что касается аппетита, то же самое. В один момент там готов корову съесть, в другой момент могу сутки не есть и ничего не нужно. А обычно при этом хочется чего-то холодного, то есть тянет на холодные напитки. Жжение, в принципе, характерно для Меркуриуса, опять же, как я уже говорила, при выделениях или икорей, которые во влагалище происходят, в целом какие-то жжения, например, в уретре, при опорожнении мочевого пузыря, очень-очень частое явление, и люди привыкают в такой картине постоянно подмываться с определенными средствами, там, как минимум с мылом, для того, чтобы вот избавить себя от этого ощущения инфекционного воспаления в этих местах. Бывает, что в крайних состояниях у Меркуриуса начинаются треморы, но это, опять же, поражение нервной системы при отравлении тяжелыми металлами ртути, в частности, оно приводит к тому, что начинаются треморы, начинаются поражения моторики и прочее. Соответственно, это тоже может проявляться в этой картине. Из еще таких вещей, которые можно вспомнить как уникальные для Меркуриуса, ну, как минимум, не то, что уникальные, что только с ним, но в частности для него это какая-то яркая вещь, это то, что невозможность лежать на правом боку, например. Им сложно, они предпочитают поворачиваться всегда на левый. Хуже становится от влажной погоды по ночам и... В целом, когда идет смена сезонов на осень, на зиму, то есть когда приходит более холодный воздух, Меркуриус начинает впадать в более острые свои проявления. Я уже говорила о том, что повышенное выделение слюны, причем настолько, что там, например, у пожилых людей это может вплоть до того, что вот просто идет выделение, которое выливается изо рта и постоянно нужно платочком подтирать, потому что не способен организм коррелировать, где нужно как-то остановиться, и выделение слюны идет постоянно. Или, например, на подушке человек проснулся, на подушке пятно, потому что вытекала слюна в течение ночи. И она достаточно, то есть это не просто вот слюна, там как жидкость, она такая достаточно вязкая, может тоже плохо пахнуть. Все это, как правило, сопровождается у самого человека металлическим привкусом во рту, и, как я уже говорила, параллельно с этим могут быть еще и язвочки. На кишечную систему Меркуриус имеет тоже непосредственное влияние, соответственно, когда мы имеем дело с диареей, которая, например, имеет очень зловонный запах, имеет вкрапление крови или повышенную слизь, в целом это уже достаточно для того, чтобы подумать в сторону Меркуриуса. Хотя, несмотря на то, что такой стул, такое упражнение, как бы, да, это вроде мягкое и как бы свободно текущее условно, после этого наступает ощущение спазмирования. Спазмирование, стянутости, и, как правило, после диареи наступает ощущение, с одной стороны, обезвоженности, с другой стороны, судорог на почве озноба, то есть становится очень холодно и слабость, и тут же хочется человеку вернуться там в постель, укутаться, потому что прям вот до того, что сложно стоять. Так, про язвенные все истории я уже достаточно много говорила. Тоже язвенные все эти проявления могут сопровождаться жжением, каким-то таким укольчатыми болями, которые будут вот в месте, где эта язва никак не может зажить, где она нарывает вот в этом месте или непосредственно под ней ткани, которые рядом с этим находятся. Причем там будет выделение как лимфы, то есть как бы как гноя, так и могут какие-то кровяные бывать моменты, когда начинается выделение, смешанное с кровью. То есть такое все достаточно агрессивно, как сказать, даже не знаю. Ну, вот в очень таком самом сыром, максимально разобранном состоянии. Вот если представить себе ткань, да, то вот это будет картина Меркуриуса. Что касается последней стадии сифилиса, как у картины Меркуриуса, в последней стадии происходит деструкция, разрушение костной ткани. Это не сразу, естественно, видно и не сразу проявляется, но, например, во рту это становится очевидно, когда начинают совершенно явным и массово начинают разрушаться именно зубы. Причем как бы они начинают разрушаться именно вот как бы с внешней своей части, и разрушение идет внутрь, в сторону корня. То есть не наоборот, когда, например, там была проблема воспаления какой-то инфекции в корне зуба, и потом постепенно это дошло до видимой части, а наоборот. Ну, соответственно, если вернуться опять же к сифилису, разрушение хрящей и костных тканей носовой всей структуры, это про сифилис, если вспоминать, то... Понятно, что в состоянии Меркуриуса какие-то аналогичные могут происходить вещи, то есть там усугубление остеопороза, повышенная, например, там, чувствительность того же носа или любой другой части тела к ударам, что там от относительно легкого удара идет повреждение. То есть все, что касается костной ткани, в последней стадии Меркуриуса тоже будет страдать и тоже будет подвержено вот этому разрушению. Как я уже говорила, сложно иногда ухватить Меркуриуса за нос, извините за такой каламбур, но это я просто вспоминаю про то, что я сказала, что они часто, как дети, ловят людей за нос или в целом рассуждают про носы. Сложно их ухватить за нос в плане поймать их картину, именно потому что, как я уже говорила вначале, они очень адаптативные, то есть они могут говорить то, что нужно говорить в моменте, или описывать свои эмоции, как они себе понимают, как нужно было бы испытывать свое состояние при каких-то там обстоятельствах. И здесь на самом деле, и когда вы видите перед собой человека, у вас нет понимания, насколько это оно или не оно, если у вас есть сомнения касательно Меркуриуса, наверное, проще идти в какие-то физиологические вещи, типа, например, чувствительности к атмосферам. Или, например, переменчивость настроения, или, например, общее ощущение какой-то неудовлетворенности, раздраженности жизнью. То есть искать вот эти вещи, и если они присутствуют, тогда уже как бы идти какие-то в большие там детали касательно их реакции на какие-то там ситуации или на то, что происходит с ними на физике. То как у фосфора, который достаточно беспокойный, у Меркуриуса вот эта тенденция использовать свою энергию для того, чтобы постоянно нервничать, постоянно торопиться, постоянно как-то беспокоиться, в общем, какая-то такая вот броуновское движение. И в итоге вот по жизни это приводит их к тому, что часто какие-то вещи они в жизни решают очень поверхностно, потому что они постоянно прыгают с одного на другое, торопятся, и у них не хватает усидчивости для того, чтобы достаточно глубоко уйти в какую-то там проблему или вещь, чтобы проработать ее прям хорошо. Тут еще играет роль то, что достаточно плохая память, опять же, при отравлении тяжелыми металлами ртутью память страдает достаточно сильно. То есть они могут и не помнить, что им что-то там надо было сделать, там как-то, когда-то что-то, это все очень как калейдоскоп такой перед ними, перед глазами прокручивается, все их дела, вся их жизнь, ни на чем они особо не якорятся. Очень часто в детях можно наблюдать какие-то такие своеобразные пристрастия, типа, например, ковыряться в носу и потом есть свои козявки. Вот такие вот истории, которые говорят о каких-то, вот то, что я упоминала, как некие аморальные какие-то поведения, которые взрослый человек, например, может там как-то худо-бедно контролировать или скрывать, как минимум, то ребенок будет, вот он там может там сидеть, там ковыряться, там, я не знаю, там у себя в штанах, там или еще что-то такое делать. То есть какие-то выходы за определенные границы могут проявляться. Когда Меркуриус становится более замкнутый, он еще больше начинает беспокоиться о своей вообще, о своем разуме, и тогда он чаще начинает в разговорах, если он с кем-то общается, все-таки упоминать, что у него есть подозрение, что он, возможно, скоро сойдет с ума, потому что когда он сам в себе контейнируется, и нет возможности вот этого вот разбрасывания себя на многие вот эти вот шарики ртути, настолько сильно вот это вот дребезжание внутри себя происходит, что он начинает бояться действительно за свой рассудок. Что касается в принципе, у них есть определенный момент агрессивности, который можно говорить о том, что они могут там, у них могут быть какая-то импульсивность для того, чтобы раз и там причинить кому-то там, я не знаю, какую-то боль или там под воздействием какого-то своего раздраженного состояния, раз и там как-то, в общем, там может, он может ударить, он может там толкнуть, он может сделать что-то такое, что вот опять же будет выходом там за определенные границы. Вот эта фрустрация его внутренне будет делать такие вспышки внутри него, на которые он не сможет никак иначе отреагировать, то есть какая-то деструктивность даже на этом уровне будет периодически проявляться. Что касается схожих препаратов, то здесь, наверное, это будет пульсатила, у которой нет никакого подобного вот ни зловония, ни того, что касается какой-то там язвенности, деструкции, но схожесть будет именно в том, что они постоянно меняются. Постоянно меняются, и тоже достаточно большое вовлечение всех желез в организме в состоянии болезни. И, собственно, ну, и зависимость пульсатилы от того, что происходит вокруг, от как бы внешних обстоятельств и вот эта вот постоянная волатильность их состояния. А у фосфора, как я уже говорила, у фосфоруса тоже отсутствие стабильности, так же, как и у меркуриуса. То есть им обоим сложно концентрироваться, они не могут вот как-то четко и глубоко в там пройти в какую-то конкретную там задачу или там какой-то вопрос или какой-то предмет. Это будет такое вот прыгание с одного вопроса, с одной темы на другой. И у фосфоруса, а также как у меркуриуса, достаточно много дегенеративного есть в плане какого-то разрушения. Но при этом у фосфоруса, у него как бы более легкое состояние такое попрыгучести, и он хочет всем нравиться, и это такое стремление к вот этой вот коммуникации, к тому, чтобы всех ублажить. А у меркуриуса состояние, что он, в общем-то, деспотичен, и его все раздражает, и на самом деле никто ему не нравится, и он никого не хочет нравиться. И у него нет такой способности как бы собрать себя в кучку и вот как-то стать таким прям супер-мега приятным для кого-то в моменте, как умеет фосфорус. У силики тоже есть картина патологии, связанная с железами. Есть вот это тоже определенное зловонное выделение, зловонная слизь. В том числе могут даже быть такие язвенные образования. При этом и тот, и другой, и меркуриус, и силика, они могут вот приспосабливаться и могут быть гибкими. Но основная разница – это то, что силика все-таки более тоже легкая как бы в своем вообще ощущении бытия, в то время как меркуриус отягощен вот этим своим постоянным недовольством и постоянной раздраженностью. Вот такие вот у нас сегодня интересные истории про миазматические два препарата, которые встречаются довольно часто. Интересно, сколько из вас узнало себя или кого-то из них, в смысле кого-то из своих близких в этих картинах. Но надеюсь, что была какая-то глубокая причина, почему вместо... И сегодня, на самом деле, я вам расскажу, просто это не секрет. Сегодня я вам собиралась рассказывать про два антимониума, про сурьму, антимониум крудум, антимониум тартарикум. Про эти два препарата вообще-то хотела вам сегодня рассказать. Но нет! В итоге рассказала про два других. Надеюсь, что это было сегодня кому-то очень в тему, но в любом случае это в тему безотносительно сегодняшнего дня, потому что эта запись останется, и, соответственно, хорошо, что она уже теперь у нас есть, так как, в общем-то, наверное, я уже затянула с тем, чтобы разобрать именно Тую и Меркуриус, так как мы уже брали энное количество кейсов даже на практике, и не хватало этой теории. Поэтому во благо, как обычно. Сейчас я быстренько посмотрю, что здесь присутствует. Подозревала, что перешла в ту и поняла, что нет, точно не сейчас. Да, наверное, все-таки это скорее как Туя обычно может перейти в итоге в Арсенику, нежели обратное движение. Ну да. Похоже, оба препарата на моего мужа, но оба не до конца подходят, будем искать дальше. Ну, ребят, тут как бы, ну да, окей, там какие-то где-то позывные могут быть, делайте репертуаризацию. Опять узнала себя в последних двух препаратах, каждый раз узнаю себя. Это я тупая в гомеопатии? Нет, просто вы, видимо, очень многогранная личность, достаточно там каким-то, возможно, обширным перечнем физической симптоматики, которая может и здесь, и там, и тут. А ничего такого здесь в этом странного нет. Но опять же, делайте репертуаризацию и ищите эссенцию того, в чем основная первопричина состояний. Что вы, если, например, вы говорите, вот у меня там есть там страхи или там вот такое состояние, например, неудовлетворенности. В чем суть этой неудовлетворенности? Это потому что вот из серии «Все кругом дебилы»? Или это что-то внутреннее, или это из-за какого-то страха, там, страха, или это из-за усталости того, что надоело пытаться все держать в ежовых рукавицах и контролировать, и, господи, догори, оно все ясно ярким пламенем. В общем, нужно докапываться до сути, нужно состыковывать симптомы, и тогда станет все значительно понятнее. Так, новичок, это аудиотрансляция. Да, это аудиотрансляция. Эфиры на канале «Гомеопатия» я веду только аудио, потому что на самом деле мне так это делать очень просто. В связи с тем, что когда я смотрю на себя в экран, меня это отвлекает. Смотреть куда-то в сторону, но при этом, чтобы вы смотрели на меня, наверное, будет выглядеть странно. Когда, если бы вы видели, когда-нибудь, может быть, я просто сниму вот этот процесс, как я с вами разговариваю, когда я веду эфир по гомеопатии, может показаться, что я немножко того, потому что я часто говорю с закрытыми глазами, я много жестикулирую, я там рассматриваю предметы вокруг себя, хотя я их не вижу. То есть у меня идет состояние такого полутранса, и через меня идет вот эта вот какая-то мысль, которую я думаю и которую я доношу до вас. Поэтому здесь видео, оно просто мне лично мешало бы сильно. Так, вопрос про влагу. Да, я уже ответила. Про Тую было. Так, сегодня утром написала по поводу срочного случая. Ощущение, что в связи с этим были сегодняшние темы. Не видела ваше сообщение. Есть сомнение, что вам проблемы, связанные с Меркуриусом. Посмотрите, пожалуйста, сообщение. Началось серьезное обострение в плане психики. Окей, а где посмотреть это сообщение? Вы мне в личку писали. Витя, Катя, мы вас поймем, мы сами немножко такие. Ну, просто ради прикола, когда не сниму. Да. На какие препараты можно посмотреть еще, если было насилие? А если речь идет про сексуальное насилие, на самом деле препаратов очень много, которые имеют так или иначе в своей картине вот эту подоплеку. Но я бы сказала, что почитайте в материи медика препараты, относящиеся к животной группе, относящиеся к собачкам, а именно, например, лак-канинум. Вот все лак, все молочные, как бы, посмотрите тоже туда. Очень часто история с сексуальным насилием может выливаться в картины, схожие с вот тем, что описано про эти препараты. Посмотрите. Опять мои, причем оба. Ага, я понял. В личку писал. Ладно, посмотрю в личке. В общем, да, вот интересный сегодня такой получился эфир «Шиворот на выворот», в том плане, что я, конечно, потом буду сидеть и ковыряться в том, что я там вам не договорила, но вообще мне кажется, что достаточно полноценно мне удалось передать их картины, несмотря на отсутствие какого-то там объемного конспекта перед глазами. Да, в любом случае вопросы по Туи и по Меркуриусу мы будем разбирать еще неоднократно. Эти препараты встречаются очень часто в практике, очень-очень-очень-очень часто. И эти картины бывают очень разными. На примере той же Туи это может быть человек вот как бы в состоянии, когда у него переизбыток влаги и все отсюда вытекающее, там, и жирности на покрове кожи, до состояния тотальной иссушливости, там, выпадения волос и, так, и прочее. Поэтому интересные бывают полярности. Но Меркуриус, кстати, вот часто полярности я не наблюдаю. Да, вот этот up and down с настроениями, но это как бы в общей вот этой, на этом общем фоне какой-то такой вот, знаете, как если представить себе шарик ртути, который вот на него там дует ветерок, и вот он колеблется, вот этот шарик, вот он такой весь как бы рябью покрытый. Вот это такое состояние нестабильности, неуспокоенности, недовольства. Оно такое очень общее для Меркуриуса. Вот, собственно. Так что внешне худая и хрупкая. Не могу поправиться. Это про худую и хрупкую уже спрашивали. Может быть худой, может не быть худой. Это не обязательно. Но с точки зрения вот этой вот одеревенелости, закостенелости и иссушливости, часто, да, в картинах бывают состояния, когда тело не может набрать вес. Сильно изменено, у меня не жирная, скорее сухая кожа. Ну, в смысле, но у меня не жирная. Так в Туи есть полярность. Вот здесь вот, это, видимо, писался комментарий, может быть, еще до того, как я дошла до второго, до второго типа Туи, но вот вы пишете. В остальном Туи сильно напоминает меня, но у меня не жирная, скорее сухая кожа. Жирной никогда не было. Бородавок таковых нет, но есть наросты другого характера. Папилломы, родинки с волосами, многие другие моменты схожи со мной, особенно ментально. Слизь часто в горле, при этом сухость во рту сильная часто. Ну так вот же. Это как раз вот прекрасный пример того, как совершенно не обязательно одна полярность Туи, может быть другая. И то к Туи относится напрямую. Но опять же, делайте репертуаризацию всех своих симптомов. Если мышцы на большом пальце ноги не держат нагрузку, это местный паралич? Да, это мой местный паралич. Если Туя подходит по симптомам, то это тоже является частью картины Туи. И начинался наш канал, начинал вникать в тему гомеопатии, не помню как, но вышла именно на Тую в поисках информации по кейсу мужа. Тогда по материи медика она меня не зацепила, но факт заключается в том, что у нее были шипицы на ступнях. Он долго пытался от них избавиться, мазал чистотелом, они только разрастались. Потом они резко прошли, буквально за считанные дни. Он очень удивился, а через несколько месяцев мы обнаружили большое новообразование на щитовидной железе. Сейчас на этом месте, на шее, где под кожей это новообразование, растут крошечные кандиломки остроконечные. Не только там локализация, но в том числе. Вот. Как я описываю картину препарата, буквально оживает. Вот. Это вот почему, собственно, из разряда, ребят, я могла бы вам просто взять и сказать, купите себе материи медика, купите себе репертуарий и ковыряйтесь. Ну, то есть там, да, больше, чем в материи медика в плане какой-то основы, все равно же я вам не смогу придумать. Оно вот как оно есть, так оно и есть. Но, наверное, все-таки добавочная ценность этого конкретного канала и этих эфиров, которые мы с вами проводим, и проводим вместе, потому что я рассказываю, вы внимательно слушаете. Она именно в этом, в том, что мне, например, многие материи медиков, ну, просто не заходят. Я их читаю, и это просто какой-то вообще ужас ужасный с точки зрения того, что это очень сухо, и это все совершенно не о главном. То есть это какие-то вот околоплодные там куча перечислений всяких симптомов, а суть-то где? Не хватает очень часто вот именно этой вот сути и портрета. Для этого есть дополнительная литература, много всяких книг, уже именно гомеопатов, которые также, намучившись с материей медика, через свою обширную практику, потом берут и говорят, так, я сейчас должен об этом написать, чтобы люди все-таки понимали, о чем же, собственно, этот фильм. Вот, поэтому да. Так. очень нужная срочная информация, причем оба препарата. Ну вот, я надеюсь, что это прям было для вас. Так, пигментацию можно отнести к туе, да. Ну, опять же, в зависимости от того, какая, где, что и как, но можно. У туи либо много влаги, либо сухо. Может быть, что долго одна картина, с возрастом приходит сухость. Может. Если ВПЧ и папилломы на шейке матки, это близко туи? Да, может быть, да. По одному симптому не подбираем, есть еще симптомы с туи. Да, нет, ВПЧ и папилломы на шейке матки, туя однозначно должна быть в списке на проверку. Будете сдавать книгу по гомеопатии? Нет. Я считаю, что сдавать книгу по гомеопатии имеет право только человек, который минимум лет 20 пропрактиковал. Тогда можно писать книгу по гомеопатии. И раньше бесполезно, потому что все равно смысл переписывать там материи медика, которые уже написаны. Смысл книги по гомеопатии для меня есть только тогда, когда ты вот прям практику пробороздил там несколько десятилетий, и у тебя настолько уже на кончиках пальцев это все, и ты в процессе открыл что-то свое, свои какие-то понимания, свои какие-то параллели провел, какие-то там конструкции у себя поставил. Вот тогда ты идешь и делишься этим с миром. Но поверьте, у меня достаточно еще книг в пайплайне, которые мне нужно написать. До книги с гомеопатией мне еще есть с чем разобраться, поэтому не переживайте. Про насморк, зелено-желтое выделение сейчас многим, мне кажется, актуально, все болеют. Да, но слушайте, вот если говорить про симптом насморка, зелено-желтые выделения есть у очень многих препаратов. И тем более, если говорить как минимум про группу препаратов сифилитического миазма, да и в сикозе тоже это есть. В общем, тут возвращаемся, что называется, к тому, что из себя представляет конкретный кейс, его репертуаризация, и только так судим. Просто по выделениям из носа невозможно. На лбу пигментация, в детстве были бородавки, всячески от них избавлялись, подавляла. А теперь в зрелом возрасте на лбу вылезла пигментация, ничем ее не излечить. Да, посмотрите в сторону туи, потому что, как мы сегодня разбирали, любое подавление для туи означает, что она как бы начинает топать ножкой, говорить: «Ах так? Ты меня вот пытался здесь под каблук засунуть, я у тебя вылезу в трех новых местах и буду все равно тебе проявляться». И, кстати, я добавлю, я знаю, что многие, возможно, уже отключились от эфира, к сожалению, но надеюсь, что прослушают записи. А вообще это просто о том, что слушать эфир до конца, пока я не сказала пока. Потому что умная мысля иногда приходит опосля. Я хотела бы добавить к эссенции туи вот эту вот историю про то, что если вдуматься про вот эти вот наросты, и образование на коже, особенно на лице, но не только. Это же, знаете, вот люди почему пытаются от этого избавиться? Потому что это вот неэстетично, это вот видно, это вот как бы постыдно то, что это видно, надо это спрятать. Это такая психология в обществе. У туи в картине именно это, что бесстыжим образом просачиваются через там всякие щели какие-то подробности условно там о тебе, которые ты хотел бы скрыть. И тебе от этого некомфортно, и ты пытаешься всячески мимикрировать и прикидываться чем-то другим. Вот эта эссенция туи психологическая, это вот как про бородавки, когда, блин, вот что вот они тут вылезли, и там, да, нужно как-то их быстренько убрать, потому что это как-то демонстрирует во внешний мир что-то обо мне, что я бы не хотел, чтобы кто-то знал. Вот. И, соответственно, но, как мы все знаем, когда мы пытаемся что-то упорно куда-то заглушить, организм, он начинает кричать громче, и из шепота переходит на крик. Вот если эту фразу, которую я даже себе где-то на сайте разместила, и много где и в моей книге это есть в начале, про «если вы научитесь слышать шепот тела, вам не придется слушать его крик», то вот это про тую. Если изначально относиться к каким-то таким проявлениям с пониманием того, что нужно что-то с этим сделать в корне, то дальше это не пойдет. А если это постоянно замазывать, заклеивать, вырезать, то оно пойдет и пойдет достаточно существенно и будет только усугубляться. Вот, бородавки были на ногах, руках, а то решила показаться на лице. На тебе. Ну вот да, это такое прям... дочке на второй месяц после рождения на ножке появилось крупное родимое пятно. Думала, по линии мужа передалось. Подумаю теперь в другую сторону. А, бывает, да, подумайте, что у Туи нет бородавок, немного папиллом. Может быть. Это не обязательно про бородавки. Я же сказала, что Туи это может быть даже и онкологическое какое-то образование в виде опухоли. Это тоже может быть кейс Туи. Может быть. Может не быть, но может быть. Поэтому это, в общем, да. Катя, тебе пламенный привет. Думала про тебя много в этом эфире. А, я с вами прощаюсь, потому что мне уже надо бежать до следующего блокпоста, который у меня расставлен в течение дня. А, я вас люблю, спасибо вам за внимание. И в следующий раз, типа теории, обещаю вам рассказать про антимониумы. Ха, классно, мне уже не надо готовиться к этому эфиру, он мне уже готов. Но между тем, перед ним будет еще один эфир практики. Так что впереди масса интересного, как обычно. Да, все, всех благодарю, всем спасибо за внимание и до связи. Пока-пока!